Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. И, как обычно, со мной программу ведет Вера Павлова. Вера, привет!
Привет, Андрей! Всем добрый день! Здравствуйте! Хорошей всем субботы! Мы снова в студии, мы в прямом эфире сегодня.
Не могу не улыбаться, когда читаю, как нам Андрей, наш постоянный слушатель, да. Сегодня без имени, отчества, пишет нам приятные вещи.
Спасибо такие, вам, Андрей, да, спасибо.
Да, спасибо, прям действительно приятно. Сегодня мы поговорим о...
О многом.
О многом, да.
О разном и популярном.
Я просто пытался сейчас сформулировать в своей голове, но понял, что тема такая достаточно широкая. Ну, точнее, применения практически широкие. Но в частности, чтобы небольшой анонс, чтобы хоть понимать, да, мы поговорим о таком интересном, современном способе преобразования химической энергии в электрическую, как топливный элемент. Вот. Ну, поговорим, наверное, все-таки больше о химии этого процесса, поскольку, насколько я понимаю, наши гости, она химик первоначально. Давайте уже скорее ее представлять.
Да, давай.
У нас в гостях Софья Морозова, кандидат химических наук, заведующая лабораторией технологии ионообменных мембран МФТИ и старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук. Софья, добрый день.
Добрый день, всем приятной субботы.
Супер, спасибо, что вы к нам пришли, Софья. Очно, мы очень любим, когда у нас гости в студии. Потому да. что у нас есть постоянные слушатели, которые, ну, я надеюсь, сегодня тоже не обделят нас вниманием, особенно по теме, да, у нас такая тема смежная энергетика, и тут же и химические процессы. Я думаю, что должно все получиться интересно.
Ну да, и это сегодняшняя передача прям в точности отвечает на наш запрос, который у нас звучит сейчас в новой заставке. Какая она современная научная картина мира? Да. Потому что я уверен, что многие из наших слушателей, те люди, конечно, кто не занимается наукой, те, кто не химики, они, может быть, даже не слышали про, например, топливные элементы или позже какие-то ионообменные.
Андрей, согласись, все знают, что вот энергетика сейчас, значит, какие-то новые. Там мы делаем, ну, не открытия, а какие-то вот исследования, как получать энергию, как ее преобразовывать, как ее сохранять, передавать. То есть тема популярная очень сильно, а да. вот внутри этой темы уже надо разбираться, потому что есть очень много направлений, и там и химики, и там и физики. Ну, вот у нас, в частности, будет в гостях сегодня химик отвечать на вопросы. Вот, и мне кажется, что как раз важно здесь... покопать немножко и сами процессы людям объяснить, откуда там вообще энергия-то берется. Мы вот привыкли использовать какие-то вещи, бытовые там девайсы, и даже не задумываемся, а там вообще как это получается-то вообще, как эти преобразования происходят.
Ну, давай тогда Софью спросим, какие существуют вообще химические источники тока? Вот такой вопрос.
Да, смотрите, химические источники тока делятся по нескольким типам. Вот один из самых таких простых для понимания – это потому, насколько обратима электрохимическая реакция. То есть в любом источнике тока протекает электрохимическая реакция, причем это реакция окислительно-восстановительная. Пример окислительно-восстановительной реакции мы все знаем – это горение дров, это вообще любое горение.
Хороший пример.
Да, то есть когда у нас участвуют... обмен электронами в реакции. И вот эта реакция обмена электронами, она может быть необратимая, то есть она происходит один раз в одном направлении, тогда мы называем это гальваническим элементом. То есть все знают щелочные батарейки, они один раз отработали свой ресурс, и все, мы их уже не можем использовать. А второй тип классификации – это аккумуляторы. Это означает, что мы можем повернуть реакцию вспять, если подключим его к электричеству. Это тоже у нас у всех на виду. Это самая как раз распространенная область применения. Это батарейки для аккумуляторы для литий. Литиевые аккумуляторы для телефонов, для ноутбуков, да, аквабусы, электробусы. Вот.
Аквабусы. И... так, так, так. Андрей, ты слышал это слово?
Да я-то слышал.
А я нет. Ну, может,
да
быть, я слышала.
А ты не ездила на аквабусы?
А ты прям каждый день ездишь, да, на аквабусе?
Я знаю, что в Москве каждый день ездят аквабусы. Попробуй обязательно.
Все, я поняла. Извините, что перебила. Это просто небольшой ликбез для меня сейчас был.
Это электрический водный трамвайчик, если я правильно понимаю.
Софья, это так?
Да, все правильно. То есть вначале сделали на аккумуляторах электромобили, потом распространились электросамокаты, и вот в прошлом году в Москве сделали такую лодку на аккумуляторах, которую назвали аквабус.
Класс. Ну, хорошо, я дождусь теперь лета и поеду.
Так, Софья, значит, я как будто за вами записываю. Значит, вы предложили классифицировать на обратимые и необратимые. Вот необратимые – это батарейки обычные, сколько там есть, вот оно отработало и закончилось. А аккумуляторы тут уже мы можем несколько раз заряжать.
Да, все верно. Но есть ресурс, да, то есть мы не можем заряжать аккумулятор бесконечно. Mm-hmm. И на это тоже направлена наука, что разрабатываются новые материалы, чтобы увеличить емкость аккумулятора. То есть, ну, все заметили, что и ноутбуки, и телефоны стали работать подольше, пауэрбанки стали продаваться более мощно. Это как раз вот следствие научного прогресса. И, но все равно есть некий ресурс из-за деградационных процессов. То есть он в целом как бы существует физически. И третий тип гальванических элементов – это топливные элементы. В них мы топливо поставляем извне. И как раз это пример того, что может теоретически работать практически бесконечно. То есть мы поставляем топливо, оно используется для произведения электрохимической энергии. И дальше, если мы поставим баллон снова, у нас снова система может работать и вырабатывать энергию. Если мы баллон не поставим, то она в таком замершем состоянии. Но фактически, пока мы поставляем топливо, у нас ресурс не ограничен.
Ну вот что можно считать, ну или как правильно вопрос задать, какие сейчас есть, там, не знаю, уже действующие виды топливных элементов? То есть на чем они, на каком топливе? Можно так этот вопрос сформулировать?
Да, вообще, какие есть топливные элементы?
Да. Да, топливные элементы, они делятся вот как раз по типу электрохимической реакции, которая происходит. Она происходит на основе топлива, поэтому можно сказать тоже, что это по топливному делению. Их делят на водородно-воздушные топливные элементы, то есть где водород реагирует с кислородом, вот, то есть кислородом из воздуха. Бывают щелочные топливные элементы, там водород реагирует с щелочью. Щелочь, натрий OH, калий OH. Бывают фосфорные топливные элементы, где, соответственно, реагируют с фосфорной кислотой. Метанольные топливные элементы, где уже метанол реагирует вот, в качестве топлива. И еще интересный подвид – это микробные топливные элементы, где бактерии вырабатывают топливо.
Было бы смешно, если бы бактерии реагировали друг с другом.
Да, да.
Вы сказали, что тут водород реагирует с кислородом.
Бактерии всегда реагируют друг с другом и с нами, но это уже больше вопрос к биологам.
Будущее. Да. Значит, хочу напомнить нашим слушателям, что 8-925-48-94-8 – это СМС. Телеграм говорит о Москобот. Многие люди уже поняли, что мы сегодня в прямом эфире, а так и есть. Вот, и даже задают свои вопросы, но мы чуть попозже на них ответим.
То, да, что да, давайте подкопим еще. Хорошие вопросы.
Да, Софья, но у меня к вам просьба. Вот у нас такое сегодня задача-то серьезная, на самом деле, без слайдов, без
картинок. Ну, вообще, да, картинок. Тяжело так некоторым, наверное, воспринимать информацию.
Я, ей-богу, когда первый раз услышал словосочетание «топливный элемент», если бы я его не увидел, то мне было бы сложновато представить. Вот. Может быть, вы нам попробуете, ну или мы, может быть, общими усилиями как-то попробуем рассказать, как он все-таки устроен вот внутри, за счет чего там электричество-то появляется?
Давайте попробуем. Для того, чтобы у нас появлялось электричество, у нас должна быть замкнута электрическая цепь. Электричество – это всегда движение электронов или других носителей заряда, поэтому представим, что у нас есть электрод, а анод – это пористый материал, на котором нанесен катализатор, и на этот катализатор попадает газ, водород, и под воздействием этого катализатора он разлагается, водород, на протоны. То есть он отдает два электрона, и получается у нас два протона, H+. Эти электроны идут по внешней цепи и попадают на другой электрод, катод. На этом электроде тоже есть катализатор, и там есть кислород. И параллельно у нас соединены эти электроды протонообменной мембраной, ну или каким-то электролитом, если мы говорим не о водородовоздушных элементах. Ну, сейчас остановимся на водородовоздушных.
Как бы, да. В общем, пока, да.
И через эту мембрану те два протона, которые у нас образовались на аноде, они мигрируют и подходят к катоду. На катоде у нас кислород, к нему пришли два протона, еще подошли два электрона по цепи, и у нас образовался продукт реакции вода. И получается, что у нас произошло на аноде разложение водорода на протоны, и на катоде у нас произошла реакция кислорода с этими протонами, с образованием воды. То есть, с одной стороны, у нас электроны замыкают цепь, а с другой стороны, у нас движение в качестве носителей заряда, где протоны, как раз через
и
мембрану.
Протоны переходят туда, где кислород, в это пространство, и там получается вода.
Да.
Шикарно. Но эту воду нужно как-то куда-то выводить, или ну, вообще как это работает? Она же будет накапливаться.
Да, все верно.
Что с ней делать?
Топливный элемент – это инженерно сложная система, и действительно одна из проблем – это удаление воды как побочного продукта. Особенно это актуально, что топливные элементы перспективны для низкотемпературных регионов, потому что сама электрохимическая реакция не подвержена низким температурам, mm-hmm. в отличие от литиевых аккумуляторов. Вот. Но есть такой проблем, что вода-то замерзает при низких температурах,
да,
и необходимо ее удалять. Для этого в топливном элементе есть такой элемент, как биполярные пластины. Это угу. такие многопористые каналы, которые как раз способствуют отводу тепла и вот излишней влаги.
Угу, понятно. То есть, в общем, инженерные специалисты об этом позаботились, я так понимаю.
То есть это да. очень сложное, на самом деле, устройство. Хотя выглядит оно несложно. Но, даже не знаю, с чем сравнить. Вот.
Ты знаешь, словах вот вроде как будто мы вспоминаем, но я сейчас просто боюсь судить вообще, в школе там что-то проходит такое, да, с гальваническим
нет.
элементом? Нет, не проходят?
Нет, думаю, топливные элементы точно в школе
ну,
программе.
Ну, хорошо, если мы берем, допустим, ну, какое-то там, ну, высшее образование, да, первый курс, там, химия, электрохимия, как правило, входит в программу, и там как раз...
Там рассказывают.
Да, там рассказывают прям с этапа вообще там, как устроен электрод, простейший гальванический элемент, и вот электрохимические реакции, там учат писать эту схему гальванического элемента, но вот что-то такое, ну, представляется. Но я думаю, что если в школе действительно не рассказывают, ОВР-ки точно рассказывают.
Мне кажется, может, ну, Софья нас поправит, может быть, в школе уже рассказывают про топливные элементы.
Когда я была, да, наверное, не рассказывали.
Ну, когда я была в школе, тоже про топливные элементы не рассказывали. Но в университете, я училась в МГУ имени Ломоносова, нам рассказывали про топливные элементы, как угу. раз вот на электрохимии.
Угу. Ну, это оказалось полезно.
Ну, вот для тех, кто для тех, кто постарше, я бы, чтобы они представляли размер ячейки топливного элемента, угу. ну, по крайней мере, низкотемпературного водородного. То есть вы когда-нибудь разбирали блок питания, вот там трансформатор есть, такой квадратный, который состоит из нескольких пластин металлических, которые между собой слеплены, и к ним провода подводятся. Вот, ну, это похоже.
Подожди, вот, Андрей, насколько какой я... блок питания? Вот ты говоришь, mm-hmm. если вы когда-нибудь разбирали блок питания? Вот я не разбирала никогда.
Те, кто постарше.
А,
те, кто
ну, постарше. В смысле? Я тоже, я
сейчас
уже взрослая.
А вот здесь в студии вентиляция. Вот я бы сказала, что по форме чем-то похоже вот эта вентиляция, тот квадрат на потолке, но только должен быть черного цвета, из металла, а не из пластика. И по размеру, ну, бывают разные, но средний, наверное, размером все-таки с ладонь.
Угу, угу,
ну понятно. Да, вот я и говорю, что там среднестатистических размеров трансформатор, вот. Но я просто в детстве разбирал трансформатор.
А я не сомневаюсь в тебе, кстати.
Простите.
Вообще не сомневалась. Андрей, я здесь сколько знаю, вот каждый год я что-то вот новое вот нахожу в тебе. Какие-то способности удивительные.
Давайте от меня перейдем к еще немножко начинке.
Да.
Вот Самая же интересная штука, которая есть в топливном элементе, это мембрана. Вообще само все слово мембран сложное, уж по радио рассказывать. А тут еще какая-то особенная мембрана. Софья, расскажите нам про мембрану.
Конечно, расскажу, тем более, что это основной мой вид деятельности, разработка этих мембран. Ну, стоит отметить, что в целом в топливном элементе очень много интересных инженерных штуковин, которые требуют разработки. Но я как химик-полимерщик именно занимаюсь мембраной. То есть, если вы помните описание, которое мы говорили, что у нас есть катод и анод, которые разделены мембраной, и через нее проходят протоны. То есть, ее основная цель – это разделять катод и анод, чтобы не было короткого замыкания, и проводить протоны, чтобы у нас замыкалась электрическая цепь и мог генерироваться электрический ток. А требования к этой мембране довольно жесткие, то есть поскольку у нас в реакции участвуют и сильный окислитель кислород, и сильный восстановитель водород, и температура у нас еще, хоть и называется низкотемпературная, но это все-таки порядка 80-100 градусов. То есть низкотемпературные они по сравнению там с оксидными элементами щелочными, которые работают при 200-300 градусов. То есть нужно понимать, что низкая температура, она имеет разное значение. Да, и, соответственно, эта мембрана должна выдержать эти 80-100 градусов. То есть это не может быть там какой-нибудь полипропиленовый стаканчик, который от зажигалки там расплавится и в микроволновке. Она должна быть стойкой химически, поэтому ее часто делают именно из перфторированных соединений, то есть которые содержат связи со фтором.
Очень крепкие.
Да, да? Это пример вот перфторированных соединений, это тефлоновые покрытия на сковородку.
А то мы есть все это пример, знаем, да, что
Софтор-2, Софтор-2 никому не липнет, ни с кем не реагирует. Можно на нем делать практически все, что угодно. Вот, и эта мембрана, она имеет сложное строение на микроуровне, то есть помимо этого тефлонового блока, в нем еще есть блок с ионной группой, сульфогруппа, которая там похожа на серную кислоту, но с органическим хвостиком,
скажем так.
Да. И у нас происходит вот специфическое выстраивание в какой-то рисунок, не знаю, змейку, лабиринт, как это объяснить попроще, вот этих фрагментов, то есть тефлонового и ионного. И за счет этого по ионному фрагменту, по ионному лабиринту протоны могут путешествовать от одной стороны мембраны к другой стороне мембраны.
Так, подождите, от одной к другой, вот они прошли, а обратно они могут? Я просто, возможно, я упустила.
Обратно они могут.
Они могут и обратно.
Они могут идти обратно, но просто если мы рассматриваем топливный элемент, они будут идти
в одну сторону.
А
там разность какая-то потенциалов?
Да, у нас идет самопроизвольный процесс вот в топливном элементе, то есть выработка электрохимической энергии, то есть ток получается. Но если мы, допустим, сделаем наоборот, если мы подключим к нему ток и будем подавать напряжение, то мы уже тогда будем делать электролиз воды. Но нам тогда нужно еще воду откуда-то взять, и тогда мембрана, она будет гонять протоны в другую сторону. Да.
Так, разобрались. Так, ну с этим понятно. Андрей, вот тебе понятно стало? Ой, Андрей куда-то пропал. Сейчас, секундочку, пожалуйста. Я думаю, что, может быть, мы сейчас как раз начнем зачитывать вопросы наших постоянных слушателей, если Андрей не против. Ну, я хочу сказать, что тема актуальна, и действительно у нас такой есть большой отклик со стороны нашей аудитории. Ну, сейчас зачитаю некоторые комментарии. Во-первых, наш второй постоянный слушатель Андрей пишет, что я тоже, видимо, вы нас тоже слушаете, спасибо вам большое, очень приятно. Наш слушатель Костя из Митина, 73 номер ID, пишет следующее. Добрый день, спасибо за вашу передачу и такие интересные темы. Много слышу про аккумулятор на кальцевых соединениях. Говорят, что это будет очень дешево и эффективно, и что это российская разработка. Софья, вот можете прокомментировать для нашего слушателя Кости, что это такое?
Ну, к сожалению, в вопросе не вся информация. Могу догадаться, что речь идет о ион металлических аккумуляторов, но вот на основе кальция. То есть есть очень много разных вариантов ионных аккумуляторов, то есть где вместо лития помещают натрий, кальций, цезий, алюминий. Такие разработки действительно ведутся, и одна из причин – это как раз дороговизна лития и доступность других компонентов, таких как натрий, алюминий, кальций, то есть можно и магний сделать, вот, но пока они еще не смогли добраться до рынка.
Угу. А вот если так уточнить, да, этот вопрос, по поводу кальциевых понятно, что пока на рынке мы их не видим, а вот вы сказали литиевый, ну мы про литиевые-то, наверное, все знаем, да, про литиевые аккумуляторы, они наиболее распространенные или просто это какой-то, я не знаю, там, маркетинговый ход, может быть, есть какие-то еще, а мы просто не знаем про это? То есть почему, и почему литиевый? Ну, может быть, кратко как-нибудь так, если можно...
Это не маркетинговый ход, это физика. У лития наибольший потенциал пока, ну вот на данный момент, что мы смогли собрать для индустрии, именно электрохимический потенциал, то есть ту мощность, которую могут выдавать литий-ионные аккумуляторы. Угу. То есть за счет реакции литий-0, и когда он теряет электрон, литий-плюс.
Давайте вот поясним, литий-0, это мы имеем в виду литий в его стабильном состоянии, да, металлический, а когда он теряет один электрод, ой, господи, электрон, прошу прощения.
Он становится ионом, литий-плюс.
Да, литий-плюс, заряжен плюс. А, понятно, спасибо. Если у Кости еще нашего постоянного слушателя будут какие-то дополнения, уточнения, просим вас написать нам. А, комментарий от Андрея. А вот ДВС на дровах. Ну, это, видимо, да, двигатель внутреннего сгорания на дровах. Это мы говорили про топливо. Софья, вы перечислили там много разных видов. Ну, вот, видимо, Андрей прокомментировал.
Да, я говорила именно про топливо для топливных элементов, то есть не про топливо в целом. То есть топливо для углеродных источников, для двигателя внутреннего сгорания, это, естественно, различные нефтепродукты, мазут, дизель, дрова. То есть, а мы говорили именно про топливные элементы, вот как класс электрохимических источников энергии.
Угу. Есть еще интересный вопрос. Попробуем ответить. Софья, вы решаете, как бы компетентно, некомпетентно отвечать, если что, как бы уточняем. Слушатель наш постоянный, 36-й, Андрей тоже. А когда взрывались источники тока в ливанских пейджерах, это что было? Заложенная в них взрывчатка или аккумуляторы были самые обычные, и они как-то по-особому управлялись? Ну, если я правильно вопрос поняла.
Интересный вопрос, но, к сожалению, не смогу ответить, могу только порассуждать. Скорее всего, это был именно какой-то управляемый заряд, потому что, разумеется, один из недостатков технологии литиевых аккумуляторов – это то, что они могут гореть и взрываться. Но чтобы они горели и взрывались, должно быть существенное повреждение, то есть прокол или сильный удар. Соответственно, в пейджере, который в кармане или там на столе в состоянии покоя, было бы сложно реализовать какой-то прокол или удар, так что, скорее всего, в данном случае это был именно такой заложенный заряд. Но точно сказать не могу.
Ну, тем не менее, спасибо. Мы думаем, что, ну, как-то мы удовлетворили нашего постоянного слушателя. Андрей, если ты с нами, подключись, пожалуйста.
Да, я с вами, конечно.
У нас еще остался, ну, тут один тоже комментарий есть от нашего слушателя Владимира. Давай его тоже зачитаем. Я думаю, успеем.
Давай, конечно.
В начале 90-х нашел схему восстановления батареек. Собрал и восстанавливал советские батарейки 343. Вот я человек не сведущий, я не знаю, что такое батарейки 343.
А я тоже не знаю, что такое батарейки 343. Это, ну, видимо, к Андрею, который разбирал все, что видел электромеханическое.
Вот трансформаторы разбирал, батарейки разбирал. Но что такое советские батарейки 343? К сожалению, ребят,
Владимир, уточните ваши вопросы, мы тогда продолжим эту тему, если...
Да нет, да. Скорее реплика, да. Ну нет, в принципе, батарейку можно восстановить, можно ее как-то еще раз запустить.
Но опять же, если мы перейдем к классификации, то есть даже восстановление, оно подразумевает батарейки, это именно ее разбор и какую-то чистку или замену деталей. А когда мы говорим, что реакция обратима и можно использовать несколько раз, имеется в виду, что нам не нужно разбирать наш аккумулятор, не нужно бить по нему молотком, докупать какие-то детали. Нам достаточно просто подключить его к источнику тока, то есть в розетку, и у нас пойдет обратная реакция, и, соответственно, появится снова некий заряд.
Давайте прервемся на новости, а потом продолжим обсуждать эту интересную тему.
Да.
Все, новости.
Какая она, современная научная картина мира? рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Всем здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет». Мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы, и со мной в студии сегодня Вера Павлова. Все время я ухмыляюсь на этом
словосочетании. А я тоже, да. Здравствуйте! Всем добрый день!
Сначала технологии мне помешали, а потом, наоборот, помогли. Сначала они меня отключили от интернета, а потом я смог прослушать в записи то, что я пропустил. Представляете? Во время новостей. Ну ладно, секретики маленькие. У нас сегодня в гостях Софья Морозова, кандидат химических наук, заведующая лабораторией технологий ионообменных мембран МФТИ и старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, который в Черноголовке.
Софья, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, Софья, еще раз. Андрей, извини, что я тебя перебила. А еще Софья является обладателем различных премий, держателем гранта РНФ. Она является обладателем премии для женщин в науке Колба 23-го года. Ну, в общем, там безумное количество титулов и наград, и нам очень приятно, что такие гости у нас в студии. Я хотела бы подчеркнуть экспертность данной передачи.
Да, причем Софья занимается вот как раз этими самыми топливными элементами, которые мы обсуждали первую половину, а это очень даже высокотехнологичная вещь. Кстати, может быть, Софья, а давно вообще эта идея появилась насчет топливных элементов? И когда была первая реализация?
Да, эта идея не новая. Уже даже были в СССР реализованы такие разработки. Был автобус на водородных топливных элементах. И сейчас в мире уже выпускают и автомобили, то есть, например, Toyota Mirai, и пытаются разработать водный транспорт на топливных элементах и воздушный транспорт на топливных элементах. То есть есть даже сейчас некие серийные образцы, но вот одна из больших проблем, которая отделяет именно полномасштабное внедрение, это наличие инфраструктуры.
Вот-вот, я как раз хотел спросить, если даже в советское время уже экспериментировали, были экспериментальные автомобили, то почему, несмотря на такое большое количество лет, вот смотрите, мобильные телефоны развились за последние 20 лет просто невероятно.
Да, стремительно.
А те же литий-ионные аккумуляторы когда-то все знали, спасибо, кстати, нашему слушателю, он нам фотографию прислал, да. Вот, все знали батарейку Крона, батарейка вот 343, я теперь понял, что это такое, просто номенклатура такая. Вот, и не было никаких литий-ионных аккумуляторов. А сейчас они используются везде. Вот просто даже зубные щетки внутри себе содержат аккумуляторы. Но не обычные, а электрические. Вот, и почему с топливными элементами такого прорыва не случилось? Может, какие есть проблемы у этой технологии?
Ну, проблемы есть всегда и у всех технологий. Про литиевые аккумуляторы всегда еще важен размер и масштаб, на котором мы рассматриваем. То есть для ноутбуков, для телефонов эта технология совсем старая, то есть 10-20 лет. Но, допустим, для городского транспорта она появилась, она гораздо моложе, то есть 5 лет, 7 лет. То есть бум на электрокары, на электросамокаты, ну, совсем, наверное, начался за последние 2-3 года.
Да, 20-й. Вот
да. При этом раньше этого не было. Все потому что не было батарейки, которая бы совмещала в себе нужные характеристики, то есть емкость, которая у нее была бы при определенной массе, то есть чтобы у нас не весило все тонну. То есть сами аккумуляторы и в автомобилях на двигателях внутреннего сгорания использовали. То есть все знают, что там свинцово-серный аккумулятор.
Да. Вот, но они иногда выходят из строя, их надо менять, заряжать.
Да-да-да, и он очень тяжелый. Я помню, как-то таскала, помогала папе. Вот. Хоть и знаю теоретически, что плотность серной кислоты больше 2, но одно дело знать цифру на бумажке, а другое поднять, да. Очень чувствуется разница.
Я думаю, там еще плотность серной кислоты-то ладно, больше 2, а плотность свинца, который там внутри,
да, и свинец
она вообще, наверное, десятка или даже больше. Да, он очень тяжелый, это правда.
Да, ну так вот, и у нас начала развиваться инфраструктура. То есть мы теперь видим, что у нас есть специальные станции заправки, зарядки для электромобилей. Мы видим, что у нас есть станции заправки, зарядки для электросамокатов или сменные батареи. И поэтому технология все растет и растет. Соответственно, для водородных технологий у нас есть критическая проблема. Это создать инфраструктуру по хранению, транспортировке водорода.
Чтобы этот водород подавать в топливный элемент.
То есть там вы доехали условно из города А в город Б, вам нужно заправиться, вы заезжаете на заправку, вам не нужно ее как-то специально гуглить, что она это на город или одна
или
на район.
Или 92-й, не, мне водород сегодня.
Да, да. Чтобы это было условно, едешь и смотришь по сторонам, или в навигаторе у тебя есть несколько ближайших вариантов на выбор, там от 500 метров до километра, а не то, что единственная зарядка в одном городе 300 километров обратно надо ехать.
А можно вопрос провокацию, который содержит в себе легкий элемент тоже воспоминания, вот как Вера любит.
О, про,
я имею в виду мое воспоминание.
А, давай, давай.
Слушайте, ну вот нужен водород, да, то есть нужна инфраструктура для заправки водородом, чтобы было топливо для водородных топливных элементов. Но я вот как раз в детстве зачем разбирал этот трансформатор?
А мы не знаем, кстати.
Батарейку разбирал. Я вот брал трансформатор, значит, понижающий. Трансформатор – это устройство, которое переменный ток из сети сильно понижает. Да? То есть там 220, допустим, у меня был трансформатор на 36 вольт.
Угу.
И я разбирал батарейку, и в батарейке был такой угольный электрод, графитовый или угольный, ну какой-то черный. Вот, он мне был очень нужен. Я вот брал металлический электрод просто из конструктора металлического, и вот этот угольный электрод, и подключал к трансформатору, и вставлял в ванночку с водой. Вот. И у меня на одном электроде выделялся водород, а на другом электроде выделялся, ну, например, хлор, если вода была соленая.
Тебе сколько лет было? Сколько тебе было лет, Андрей?
Затрудняюсь
сказать. Это вы как раз проводили электролиз обратную реакцию, да.
Вот, и я вот, смотрите, вот даже ребенок, так, ни в коем случае не рекомендую сейчас нашим слушателям, хоть у нас и стоит 16+, не повторяйте это, не зная все технологии.
Потому что хлор ядовит, а водород образует горючую смесь с кислородом из воздуха и может взорваться. Поэтому лучше обратитесь к учителю химии или в местный вуз, вам с удовольствием помогут с опытами.
Но, тем не менее, вот даже в таких кустарных условиях мне получалось собрать какое-то количество водорода и даже его довольно весело хлопать им. Значит, какие проблемы-то производства водорода? Вот вставил, значит, создал электролизер промышленный. Но это я так чуть-чуть провоцирую.
Экономическая выгода. То есть пока у нас нету технологии, которая бы позволила именно с экономической эффективностью производить водород в больших масштабах и транспортировать его. То есть, да, одна из самых перспективных технологий для производства водорода – это как раз электролиз, потому что она чистая, потому что она недорогая относительно других вариантов там получения из космоса или получения из разложения других химических элементов. Но, тем не менее, устройство электролизера тоже включает в себя как раз и разработку мембраны, и оптимизацию того, сколько электричества подавать. И вот пока экономически это не настолько выгодно, чтобы прям распространилось повсеместно. И потом, вот вы говорили, что вы получили водород. А получить водород, да, это хорошо, это, скажем, не так сложно. Но вот представьте, что мы построим какой-нибудь один большой завод с электролизом, который будет получать много водорода. Да-да-да. Ну, кстати, все равно у нас же продается водород в баллонах.
Да, конечно.
Для нужд производства. То есть проблема, как его транспортировать в больших масштабах. Потому что...
А сейчас как транспортировать? Ну, сейчас же как-то перевозят его.
Ну, перевозят стандартными методами, то есть, ну,
в баллонах,
на машине, да, и, ну, водным транспортом тоже можно.
По воздуху, наверное, не рекомендуется.
Там проблема в том, что водород, он очень легкий, очень летучий, и еще есть такое явление, назовем его диффузия по-простому, да, то есть он еще имеет свойство просачиваться через металлы.
Ну, просачиваться он может, но это проблема решаемая. То есть, в целом, даже современные баллоны с этим легко справляются.
Ну да, то есть, нужны специфические баллоны. То есть, тот баллон, который подойдет для какого-то другого газа, не
для
всегда
аргона.
Подойдет для водорода. Да, аргон как раз
инертный. Инертного газа, любого, не подойдет для водорода.
А еще водород, в отличие от аргона, обладает очень неприятным свойством. Если спичку поднести, да, даже к небольшому
гремучая количеству. Смесь, да, он взрывается.
Да. А, кстати говоря, вот я слышал еще, что в топливных элементах есть такая проблема, которая называется, как же называется, отравление. Отравление, наверное,
катализатора, да.
Что вот это такое?
Когда мы говорили про электрохимическую реакцию, вот разложение водорода и образование воды, разложение водорода, оно не происходит просто так. То есть, если воткнуть деревянную палку или просто металлический штырь в топливный
элемент...
Ничего
не произойдет.
Да, да, ничего не произойдет. У нас используется катализатор. Самым устоявшимся катализатором являются соединения платины. Платина, она очень дорогая, что тоже, кстати...
Немаловажный факт.
Да, для замедления вот этих водородных технологий. Ее, конечно, используют немного, то есть поскольку катализатор – это вещество, которое в маленьких масштабах в химической реакции используется и не участвует в реакции, а лишь способствует ее появлению. Вот. И также этот катализатор чувствительный, и, соответственно, следы разложения мембраны, следы разложения материала топливного элемента, потому что топливный элемент у нас же не в вакууме парит, у нас есть еще пластины вот биполярные, которые его окружают, у нас есть еще вокруг него сама оболочка, корпус, который его держит, вот, они все сделаны из материалов, это тоже большая инженерная задача придумать материал и дизайн этих корпусных элементов. Вот. Они в процессе работы топливного элемента разлагаются, деградируют, и эти вещества или какие-нибудь вещества из окружающей среды, они могут отравлять катализатор. Отравление катализатора, это означает, что он больше не может инициировать реакцию, то есть, да, он становится бесполезным. Да.
Так, у нас появилось много вопросов, ну, и комментариев. Андрей, наверное, надо будет какие-то зачитать.
Ну вот один мне очень хочется прочитать, потому что я прямо 5 минут сижу и улыбаюсь. Этот комментарий, он в духе, соответствует духу...
Твоего детского
высказывания.
Проекта?
Не-не, духу Петра Леонидовича Капицы, нашего великого советского ученого и лауреата Нобелевской премии, который говорил, что наука должна быть веселая, увлекательная и простая. И таковыми должны быть ученые. Вот, мне очень понравилось высказывание тут нашего слушателя Андрея. Как работает трансформатор? 220 получаем, 127 отдаем, на остальное гудим.
Весело, думаю, что интересно, это... задорно.
Я думаю, что это что-то типа советский анекдот, советская шутка, но действительно, знаете, вот действительно, в одном предложении объяснить очень многое про трансформатор. Да еще и с юмором. Это здорово. Но есть и серьезные вопросы. Вот, например, наш постоянный слушатель спрашивает, а когда водородные аккумуляторы полностью заменят литий-ионный аккумулятор?
Я не думаю, что будет полная замена. Очень существует большое количество задач, которые решают различные устройства. То есть, допустим, электромобиль, нам нужно выдать очень большую мощность и уметь ее выдерживать в течение нескольких часов. Для телефона мощность требуется поменьше и, соответственно, время поменьше. И поэтому водородные технологии, они тоже будут решать некую определенную задачу, но они не вытеснят полностью электромобили или даже те же двигатели внутреннего сгорания. То есть, если нам нужен будет какой-нибудь транспорт без длительной возможности как-то заправки или подзарядки, то мы можем использовать, допустим, водородные технологии. Или если мы хотим сделать высокоэффективную стационарную станцию по выработке электричества, которые будут там систематически подвозить топливо, это тоже выгоднее сделать на водородных технологиях. Но я не думаю, что водородные технологии появятся в наших телефонах, как минимум потому, что сейчас пока у нас нет технологии хранения водорода эффективной на уровне там сорбции какого-то вещества, чтобы можно было засунуть это в компактный, телефон, в общем, в компактный аккумулятор. Так что полного вытеснения не будет, это вопрос именно в том, какие задачи требуется решить для технологического прогресса.
Я предлагаю еще пару вопросов, а потом моя часть, которая связана с разборкой трансформаторов, закончится, и предлагаю перейти к вопросам от Веры.
У меня был вопрос про
мембраны, вот, но совсем немножко из другой области применения, но они связаны.
Ну да.
Тим спрашивает, а что за гелевые аккумуляторы? Слышали ли вы, Софья, про такое? гелевые аккумуляторы?
Опять же, мало информации в вопросе, но, скорее всего, имеется в виду аккумуляторы с гелевым электролитом.
Наполнитель, электролит,
да,
просто
гелевый. Скорее всего, это имеется в виду именно с гелевым электролитом. А сейчас в аккумуляторах используется в качестве электролита жидкость, то есть проводящая среда, и опасность как раз жидких электролитов в том, что они очень хорошо горят и даже взрываются. И может быть короткое замыкание при перезаряде, когда у нас осаждаются компоненты электродов определенным образом. То есть могут выстраиваться линии. А твердые электролиты являются очень перспективными для безопасных устройств, но у твердых электролитов, таких как полимерная пленка, мембрана, у них проводимость ниже, чем у жидких электролитов. И вот промежуточным является гелевый электролит, то есть когда у нас полимерная пленка или вот вещества образуют что-то типа мармеладного мишки, геля. Да, обожаю. И да, у нас получается такой вот гелевый электролит, который сочетает преимущества и жидких, и твердых электролитов.
Смотрите, слушатель Смит написал достаточно подробный комментарий про 343-ю батарейку. Я считаю, что чтобы его труд не пропал, мы надо обязаны зачитать. Прочитать. Может быть, это кому-то пригодится. Батарейки 373 и 343 имели в качестве отрицательного электрода собственный цинковый стаканчик. Ну да, они, собственно, и выглядели так. И если стаканчик был не сильно разрушен, то при подаче на батарейку напряжения цинк отчасти восстанавливался из электролита и получалось что-то вроде аккумулятора. Слушайте, здорово.
Гениально. Мы, кстати,
то есть они
посмотрели,
просто,
да, как выглядят.
Да, в обратную сторону. Ну, многие реакции в химии, они обратимые. Вот, поэтому, а, наверное... Ну, ладно. Боюсь сейчас скользнуться.
Сейчас мы уйдем еще на час.
Нет, все правильно. Просто у обратимости бывает еще такое понятие, как, ну, скажем, пространственное. То есть реакция в топливном элементе, образование воды из водорода и кислорода, она теоретически полностью обратимая. И ваши домашние и детские эксперименты как раз и демонстрируют обратный процесс, электролиз. Но физически вам будет очень сложно засунуть воду обратно именно в тот же топливный элемент этой же конструкции, да. Потому что вода уже улетела. То есть как-то ее... где-то собирать, а потом еще заставлять обратно разлагаться, это именно пока пространственная, инженерная невозможно.
Инженерная,
да,
задача какая-то.
Да.
Ну что, тогда переходим к твоему,
да,
вопросу.
Ну, не то чтобы вопрос, Софья, мы вообще внимательно относимся и всегда изучаем истории развития наших уважаемых гостей. Мы за всеми пристально следим. Вот, и мы знаем, что вы не только этим занимаетесь, то есть не только топливными элементами. Вот у вас вышла статья в хорошем журнале, ну как в хорошем, с высоким рейтингом, да, если я правильно понимаю, Advanced Functional Materials. И вы там один из авторов, авторы все, как сказать, зарубежные, ну, в общем, международная публикация. Вот, нас привлекла в том числе эта статья, потому что, ну вот как, казалось бы, мы тут разговариваем про топливные элементы, да, и про водородную энергетику, а статья касается вообще совершенно другой проблемы, проблемы медицинской, то есть это проблема появления артрита, артроза в суставах, да, человека, и мы знаем, что эта проблема медицински очень распространена, и она как бы нету какого-то конкретного, да, метода лечения, то есть есть либо пероральные препараты на основе там хондроитинсульфата, как биологическая добавка к пище, можно, конечно, холодец кушать, и есть, в том числе я сама на себе, да, это испытала, есть интрасуставные инъекции, как правило, это препараты гиалуроновой кислоты, это не всегда прикольная процедура, но их выписывают для того, чтобы улучшить вот это вот суставное как соединение, да, вот эту хрящевую ткань. Я не знаю, как правильно сказать, потому что я не биолог, не медик. Так вот, получается, что в вашей статье и с вашими соавторами вы публикуете результаты по как альтернатива, да, то есть замена этих препаратов гиалуроновой кислоты на основании... Ой, сейчас правильно, если я скажу, фитогликогена.
Функционализированные наночастицы фитогликогена.
Вот расскажите пару слов вообще, где там мембраны и что такое вот этот фитогликоген, с чем его едят.
Что-то
и
такое,
да.
Да. Ну, в общем, я кандидат химических наук, моя специальность — высокомолекулярные соединения, полимеры. и их химические превращения. Соответственно, я могу делать полимеры для мембран, для топливных элементов, или я могу работать с природными полимерами. То есть в работе, которую вы описываете, мы совместно с зарубежными коллегами использовали частицы полимера фитогликоген. Фитогликоген – это природный полимер, он содержится, например, в кукурузе, то есть из кукурузы его извлекают, также можно из картошки, из крахмала. Он представляет собой такую разветвленную структуру, как многократную снежинку, от лучиков которых еще снежинки. Вот такой фрактальный объект. И за счет того, что он получается таким пушистым, он может очень хорошо снижать трение поверхности, что и необходимо при артрите, артрозе. И, собственно говоря, мы взяли эти полимерные частицы из фитогликогена, полученного из кукурузки, и модифицировали их химически еще углеродными квантовыми точками, которые могут реагировать на некий биологический маркер, который называют... Я скажу по-английски reactive oxygen species, потому что я не уверена, какой правильный русский перевод. Это биологическая сфера, она не так близка для меня. И, в общем, на этот маркер эти квантовые точки реагируют, они при его присутствии перестают светиться. А этот маркер, он как раз показывает, в частности, здоровье клеток. И, собственно говоря, вводя такой флюид, состоящий из этих частиц.
Прям целый коктейль из разных частиц.
Да, из этих полимерных частиц, которые, они, во-первых, способствуют снижению трения в суставе, что как раз способствует выздоровлению, а во-вторых, это еще можно отслеживать, ну, понятно, не на человеке, а именно на экспериментальных моделях за счет вот оптического отклика и его анализа.
Ну, это дает вообще какую-то, да, перспективу для... бедных пациентов.
Да, конечно, но не в ближайшем будущем, потому что пока были проведены исследования инвитро на стекле, также были проведены исследования на мышах, но пока это доберется именно в жизнь до людей, пройдет несколько лет.
Мы будем следить, да, мы прямые интересанты, будем следить.
Да. Нет, это звучит тоже очень интересно и лишний раз говорит о том, что сейчас наука стала такая тоже интересная. Видите, допустим, человек, который занимается полимерами, он, то есть эти полимеры могут находить очень разные применения. Слушайте, вот еще пару человек задали свои вопросы. Может быть, Софья знает, что за графеновые батареи? Да, блиц, графеновые батареи. Знаете что-нибудь?
Могу опять же догадываться по вопросу, что речь идет про один из электродов. То есть сейчас часто используют литиевый анод и графитовый катод. И графит, ну, это сажа, углерод, а графен является одной из форм углерода. То есть это плоский листочек, 2D-материал толщиной в один атом. И, видимо, речь идет про то, чтобы заменить этот графитовый электрод на графеновый или хотя бы на покрытие. Ну, ответ – да, такое делают, но поскольку графен, который именно идеальный, с идеальной структурой, как раз вот, который с идеальной структурой очень обладает уникальными свойствами, такими как теплопроводность, электропроводность, его получить тоже очень дорого. А попытаться его заменить восстановленным оксидом графена – это всегда потеря в качестве свойств. То есть над этим работают, но не думаю, что это выстрелит вот прям в ближайшее время.
Наш постоянный слушатель выражает вам благодарность. Да.
И мы тоже присоединяемся.
Очень понравилось нашим слушателям ваше выступление,
Софья. И вам спасибо,
Софья,
что пригласили.
Да, у нас в гостях была Софья Морозова, кандидат химических наук, заведующая лабораторией технологий ионообменных мембран МФТИ, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН. А мы услышимся с вами в следующую субботу. Всем пока.
Всем пока.